Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с настоятелем Московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях протоиереем Борисом Михайловым.
Я хотел поделиться одной радостью. Хотел обратить внимание на замечательное произведение, которое мне недавно удалось прослушать. Большое музыкальное такое монументальное произведение «Страсти по Матфею» митрополита Илариона Алфеева, ныне действующего. Это, можно сказать, правая рука святейшего патриарха. Он заведует общим отделом внешних церковных отношений. Он один из самых образованных людей в нашей церкви, по крайней мере. Я думаю, что и вообще один из самых образованных людей. Он замечательно написал 2 тома таких энциклопедии, 2-томные, большого формата «Православие». И очень рекомендую нашим слушателям при возможности приобрести этот диск «Страсти по Матфею» и послушать его. Это настоящее, восходящее к средневековью музыкальное произведение.
Но сейчас оно станет еще более известным, поскольку известный кинорежиссер Лунгин, который снял «Остров», использовал и свой небольшой фильм полностью снял на основе этого произведения, фильм «Дирижер». Я не смотрела, но удивилась тому, что отзывы были настолько положительны даже от людей, что называется, и правых, и левых, что само по себе очень даже удивительно. И очень интеллигентные, прекрасные интервью были с самим владыкой Иларионом. Но другое дело, что как только он занял этот пост, свое служение, он тоже стал мишенью постоянной критики, наветов и всего. Только стоит интернет открыть. То, что раньше доставалось нашему теперешнему патриарху, от своих же, как говорится, теперь достается ему.
Это же их очень немного. Шумливая такая публика. Это вообще нечистое место. Интернет – нечистое место. Уже по своей природе, потому что оно очень захватывает. Посмотри, вот еще мнение. Вот нажми кнопочку, пойди туда. У тебя раскрывается еще.
Ну, это когда сплетни, которые можно собрать сразу.
Да не только сплетни, но вообще много интересного материала. И вот он захватывает, затягивает, а ко всему прочему там и вся наша такая низкая часть нашего существования тоже так постоянно себя манифестирует.
Батюшка, а вот то, что так даже внутрицерковной среды такая безжалостная друг к другу критика, требовательность, это у нас пошло, что ли, еще от писателя-разночинцев или еще раньше, постоянный критический взгляд?
Это пошло от безбожия советского времени. Вот одна из самых страшных особенностей нашей жизни заключается в том, что мы, поколение, живущее сейчас, мы и наши предшественники не преодолели советского периода русской истории. Советский период рухнул. Он показал свою историческую несостоятельность во всех отношениях. Экономически, политически, духовно, если иметь в виду духовность советского времени.
Но сейчас пытается, наоборот, упрекнуть и даже патриотической силой, не говоря о том, что вот сейчас логическое завершение того периода, что мы пожинаем, они говорят наоборот, что тогда было хорошо, вот сейчас плохо.
Что ж хорошего, когда уничтожили народ, уничтожили крестьянство, хлеборобов.
Все лучших представителей всех сословий вообще, просто вырезаны под корень.
Вырезаны под корень сословия. Это же драгоценнейший стратегический запас национального развития.
Это безумие. Он невосстановимый.
Он восстановим, но для этого требуется десятилетия, столетия. Но мы не видим, прежде всего, осуждения советского периода, осуждения коммунистической партии.
И Владимир Ильич лежит там, где лежит. Это и попробуй поднять эту тему, как вой со всех сторон начинается. А мне другое вот даже по этому поводу интересно, батюшка, почему, когда вышло столько литературы, столько фактов, они уже известны, это же не то, что в советский период, людям даже внутри церковной тоже среды или патриоты искренне возвышающие Советский Союз, это что, самообман? Ты не понимаешь, что на крови миллионов людей? Что это, лукавство? Что это такое?
Ну, я думаю, что какой-то пониженный уровень восприятия жизни, мира, Бога, пониженный уровень такого покаянного, критического взгляда на самого себя, человека. Это вот такой духовно-нравственный упадок нашего времени, духовно-нравственный упадок. Вот он проявляет себя в этой вот слепоте и в каком-то неоправданном отстаивании какой-то мнимой советской правды.
Да причем понятно, что либералы и эти 20 лет чудовищных, которые откинули еще дальше, чем было. Но ведь это продолжение того, что было в советское время, это продукт того, что было.
Знаете, я не считаю, что 90-е там окаянные или лихие, как их называют, я так не считаю. Это первое время, когда страна имела возможность, вот исторически дана была возможность, падший советский строй начать перерабатывать, вот его наследие, менять к лучшему. И отчасти это делалось какими-то, ну, как это всегда в истории бывает, довольно дикими, потому что, повторяю, советский строй – это строй, который уничтожил элиту национальную и уничтожил культурное элитное достояние, не элитарное, а элитное достояние культурное уничтожил. Это же надо учитывать, надо это понимать. Мы вышли из Советского Союза, из советского строя, который переменил в значительной степени, изуродовал сознание людей, приоритеты духовные.
Нам говорят о тех достижениях, которые были, ну, как я считаю, за счет рабовладельческого строя и полеты в космос. Ну, все-таки смогли мобилизоваться, получается, за 12 лет после войны там, да?
Да, вообще лучше об этих 12 лет после войны не говорить. Народ победитель, народ, который жертвенно отдал себя и миллионы жизней, которые, кстати сказать, тогдашнее руководство армейское и государственное и не считало, и не считало себя обязанным считать. Теперь мы знаем, как проходила эта война, ее начало, преступное в сговоре с Гитлером, из своих целей и так далее. Все было разрушено. Разрушены были созидательные способности, традиции. Первые годы вот, после крушения советского, она сама пала. Не было ни революции, никаких партий политических. Она сама пала и издохла, как издыхает страшный зверь.
Да, но что за паразиты на этом, образно говоря, трупе возникли, которые вот мародерство это неслыханное в масштабах невероятных, ну, и прочее?
Ведь не только мародерство, да, конечно. Ну а что вы хотите, когда рушится такая громада? Когда рушится такая громада, что хотите, чтобы это прошло как-то вот иначе? Но там было много сильных, свежих сил. Они не получили возможности правильно развиваться. В этом все дело.
Ну вот теперешнее, на сегодняшний день, такое апокалиптическое ощущение. Ну это пишут и экономические философы, и вообще мы видим, это называется постмодерн, можно по-разному называть, да, вот построение сейчас глобального всемирного общества, когда уже человек вообще уходит на 10-й план, это даже кажется фантастичным, что лучше бы для этих управителей вообще бы и роботы были и прочее. Но мы видим, что происходит, это культ денег и прочее. Это же все говорит о том, что уже все движется действительно к некому финалу.
Я с этим не согласен. Я вообще не разделяю этого суммарного, такого очень приблизительного, неточного представления о современной жизни.
То есть вам кажется, что это схема, да, схематично?
Ну, очень. Конечно, это очень такая тенденциозная картина.
Но это массово, и элита, и западные элиты, они предлагают такие схемы.
Позвольте мне сказать, что западные элиты совсем другими представляются мне. Посмотрите на Германию. Вот посмотрите на эту страну. Страна, которая сходным образом пала в лапы страшной преступной идеологии нацизма, которая восстала на весь мир, которая осуществляла захватнические, истребительные планы по отношению к народам, к этносам, которая была разрушена, разбита и поделом во Второй мировой войне. Эта страна принесла покаяние, фашизм запрещен в Германии, карается по закону. Эта страна – одна из передовых стран современной Европы. Посмотрите, какие машины ходят по Москве, по всей нашей стране. Это машины, сделанные в Германии, в Японии, во Франции. Вот два было врага – Япония и Германия. Поверженные враги, да, они получили по заслугам, они восстали, они преобразились. У нас этого преображения не произошло.
Во-первых, интересный факт, что там сейчас всего 60% коренного немецкого населения. Это вообще титульная нация, если, опять же, не лжет статистика. Опять же, эти технологии ювенальные, например, это опять, если судить по работам наших журналистов.
Это недобросовестное сообщество. У меня нет доверия к нашим журналистам. Никакого.
Ну, я говорила как раз о приличных печатных органах, но дело не в этом. И потом, ведь помогали западные партнеры, помогали восстать из пепла, учитывая и территорию,
очень
и многие
хорошо,
причины.
Очень хорошо. И слава Богу, что помогали. Так и надо, надо помогать.
Ну, нам-то не очень-то хотят, собственно, помогать.
Как можно помогать стране, которая питала захватнические планы по отношению к Европе и отхватила пол Европы и установила там свой режим? В Прибалтике установила, в прибалтийских странах свой режим, репрессировала население прибалтийских стран перед войной. Мы что, забыли это все? Посадила своих лучших людей.
Так репрессировали здесь внутри тоже,
и
в России.
Так я об этом и говорю. А в Европе что они ходили с подносами? Они же захватили страны и готовы были захватить все. Но этого не дали им сделать, и очень хорошо.
Ну, значит, на ваш взгляд, это все не апокалиптические признаки?
Не надо злоупотреблять этим словом. Апокалипсис – это второе пришествие Христова. И этому второму пришествию Христова наши далекие предки говорили: «Ей, гряди, Господи», вслед за Иоанном Богословом в его откровении. «Ей, гряди, Господи Иисусе». Вот поэтому и доисусный чин, который сейчас находится в Благовещенском соборе Московского Кремля, работы Феофана Грека с его артелью, с его мастерами. Это есть Христос на страшном суде в центре, на страшном суде. И люди ждали этого пришествия, как вы знаете, в 1472 году по подсчетам, как тогда считали, 7000 лет от сотворения Земли заканчивалось, и наступал этот переломный момент, ждали пришествия Христова. В 1492 году. А в 1392 году вот об этом говорили, писали здесь, на Руси, митрополит Киприан и многие другие.
Ну, о сроках ведь даже ангелы не знают, это же
нет,
указано.
Ну, вот так. Нет, ну, вот по-человечески это было так. Вот
то
так.
Есть хотели очень это.
Ну, нет, мне не очень хотели, но считали, что вот исполняется 7 тысяч лет, все. А восьмого уже не бывает, уже другой мир и на бытие.
Да, это уже знак вечности.
Но суд. Вот и суд Христов. И поэтому к этому относились совсем иначе, чем мы сейчас к этому относимся.
Нельзя не сказать, что все-таки вот сейчас очередная будет волна по поводу принятия там новых паспортов электронных, по поводу апокалиптических признаков, что все очень плохо, а технические возможности большие, и начинаются опять внутренние какие-то разделения, даже такие сектантского плана. Хотя в опасениях в этих есть свой резон.
Какого резона я не вижу в этом? Абсолютно никакого. Так же, как это было и с другими средствами такого современного более облегченного способа.
Контролировать?
Да какой контролировать?
Всех пересчитать?
Да зачем всех пересчитать? Ну, просто жизнь в ее динамике. Все динамичнее же стало. Когда ты приходишь в метро, и ты просто прислоняешь свою карточку, это одно. Если ты туда опускаешь пятак, то это другое. А в сумме это дает очень большую задержку, опущенные пятаки. А карточка гораздо быстрее, если ты с ней проходишь. Только и всего. В чем дело?
Там цитаты из Паисия Святогорца.
Пожалуйста, это можно, видимо, цитировать. Я не исследовал этого дела. Я говорю о себе, о своем восприятии. Я этого совершенно не опасаюсь. Я не вижу ничего дурного. Вот дурное телевидение, дурной интернет. Но, кстати сказать, это все ведь возникало в начале 20 века. И никто иной, как Эйзенштейн Сергей Михайлович, в 1923 году, будучи совсем молодым человеком, задумался о том, какое же своеобразие имеют вот эти новые формы, в частности, кино, театра нового, вот этого вот авангардистского, тогда уже имевшего место. Какие же их особенности? Вот какие-то единицы должны быть, которые можно было бы измерять их своеобразие, какие-то формальные признаки. И он предложил аттракцион. А что такое аттракцион, он говорит? Аттракцион – это всякое агрессивное действие кино и театра, направленное на сознание зрителя. И потом сказал, что весь «Броненосец Потемкин» был сделан вот именно таким образом.
Так это так и есть. Вот это принцип пропаганды. И тем более лживое изначально.
Вот здесь дело не в том, что пропаганда, а агрессивные действия. Потому что вот все вот эти вот блокбастеры, так называемые, это же все оттуда. Вот тогда это было осознано впервые, тогда стало формулироваться общее понимание, то есть теория вот этого нового, авангардного, актуального, современного, по сути дела, конечно, уже не искусство. И вот оно в таком виде и предстает перед нами. Такова его природа.
Какие четкие были даны определения людей, стоящих у истоков А хорошо, а на сегодняшний день, вот не хочется даже об этом говорить в конце нашей беседы, но как-то столько шума вокруг вот этих всех случаев со сквернением храма Христа Спасителя, вот с этими выходками. На ваш взгляд, почему вот такой накат на церковь стал возможным? Это один из эпизодов.
Ну да, я думаю, что это проявление как раз вот того, что лик Христа уходит из мира. И вот эта вот агрессивная современная культура, о которой говорил Эйзенштейн вначале, давая определение ее специфической, ее специфики.
Культура назвать сложно все-таки.
Культура. Культура – это система жизненных ценностей человека и общества, которая реализуется в жизни человека, в его творчестве и в историческом творчестве общества. И ничего больше. Была культура средневековая, сотериологическая, где главным ценностью было спасение во Христе, жизнь праведная во Христе. Была культура эвдемоническая, где главным было счастье человека, полнота его жизни, ее богатство. И она тоже прошла. И в 20 век ознаменован культурой демонической, разрушительной по отношению к Творцу и человеку. Вот она доминирует в жизни людей.
Но это не является апокалиптическим, одним из апокалиптических признаков?
Я не считаю, что здесь нужно подмешивать, присоединять сюда апокалипсис. Мы к этому относимся не как к пугалу. Для нас это святая книга. Я еще раз повторяю, что это то, что люди, верующие, приветствуют возгласом Иоанна Богослова. «Ей гряди, Господи! Вот гряди, помилуй нас!»
Апокалиптическое мерещение, оно дает действительно какие-то даже сектантские моменты и перекосы очень сильные восприятия жизни.
Конечно, зачем говорить об апокалипсисе в таком смысле, когда мы с вами, милостью Божией, бываем на воскресной литургии? Когда мы имеем возможность молиться дома.
Вот эта агрессивная культура, особенно на молодежь направленная, вот мы сейчас и этот пример вспомнили, вокруг которого столько шума, очень трудно вот таким противопоставлять тихие, спокойные вещи, когда идет накат такой. Причем для молодежи это массово. Это очень завлекательно и очень трудно что-то противопоставить.
Все настоящее трудно. И не надо этого бояться. Главное, чтобы было это настоящее. Вот одного слова бывает достаточно, чтобы люди его услышали.
Батюшка, ну и в заключение ваше благословение.
Бог благословит вас, дорогие братья и сестры.
Спасибо вам большое, всего вам доброго. Вы прослушали интервью с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем Московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучали фрагменты музыкального произведения митрополита Илариона Алфеева «Страсти по Матфеям».